студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто подводит с нами
промежуточные итоги
дня под звон колокольчиков.
Да уж, я даже не знаю, какие слова подобрать для нашей нынешней передачи. Это вроде как новостной дайджест, это 100% выходного дня, это так, но сегодня пятница.
Ну, давай скажем так, праздничного дня. Все-таки 31 декабря, официально в России праздник. И всех с наступающим. Тебя, кстати, тоже.
Да, спасибо большое. Ну, в общем-то, приступаем к новостям. В России на подходе еще одна вакцина от коронавируса. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. И на сей раз к регистрации готовится препарат «Конвасел». Производиться он будет на базе цеха Санкт-Петербургского института вакцины сывороток, и это будет уже шестая зарегистрированная российская разработка.
Да, сейчас продолжаются наблюдения за теми, кого начали прививать новые вакцины в августе и сентябре. Основными механизмами действия вакцины Скворцова назвала выработку специфического клеточного иммунного ответа, а также выработку фенотипа центральных клеток памяти и развитие внутриклеточного вирусонейтрализующего ответа.
Сейчас послушаем мы мнение ведущего специалиста проекта «Вакцина.ру», врача-биофизика Нелли Соседовой по поводу вакцины.
В принципе, все вакцины, которые сейчас изготавливаются, они, исследователи исследуют, скажем так, и новые штаммы, и старые, но это классические технологии, поэтому любая вакцина в той или иной мере, где-то больше, где-то меньше процентов, защищает безусловно. Потому что самое главное в вакцине это что? Это защитить от смертельных случаев, это самое главное, и от тяжелых осложнений. Собственно говоря, вот это главное. Поэтому любая из вакцин, которая будет произведена, которая будет доказана безопасность его и специфичность, она будет безусловно защищать. Эта вакцина долго исследовалась, классическая технология, современная технология, поэтому полагаю, что это еще одна потенциальная возможность.
Ну и учитывая, что выходит эта вакцина позже всех остальных, то в нее уже закладывается вот этот вот механизм борьбы с новыми штаммами. То есть если изначально там тот же спутник Ви разрабатывался по отношению к
уханьскому
штамму, да, то здесь уже добавляются вот новые штаммы, чтобы от них была максимальная защита. Ожидается, что на базе вот этого санкт-петербургского цеха будет производиться до 30 миллионов доз в год. Ну, учитывая, что это уже шестая вакцина, это вместе с спутником Light, вот этим вот всеми, то 30 миллионов доз в год будет вполне достаточно, тем более, что уже сейчас особых каких-то проблем, да, каких-то какого-то дефицита с вакцинами уже не наблюдается, как это было в самом начале вакцинации, когда надо было сильно заранее записываться, вставать в очередь, то сейчас, в принципе, вполне достаточно вакцин и вполне достаточно производить вот этой вакцины 30 миллионов доз в год.
Да, даже для желающих ревакцинироваться есть вакцина, и все же, наверное, я бы рекомендовал задуматься об этом, проконсультироваться с врачом, потому что цифры, конечно, у нас неплохие, все идет на убывание в России, а вот в мире, наоборот, все растет. И, как мы помним, по предыдущим волнам просто до нас чуть позднее это все доходит. И лучше, конечно, быть готовым к омикрону и усилить, так скажем,
свой организм,
да, свои способности сопротивляться этому вирусу. Что касается вакцинации, ну, кстати, вот буквально накануне в центре Гамалеи сообщили, что в первом квартале 2022 года ожидается назальный вариант вакцины «Спутник Ви». Вот буквально сегодня в интервью RT министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил надежду на скорое международное решение в отношении признания спутника Ви. Говорит, что этот вопрос политический. Напомним, Венгрия как раз-таки одна из тех европейских стран, которая закупила спутник V и использует его достаточно широко.
Ну, Венгрия одна из европейских стран, которая вообще плевать хотела на решение и Совета Брюсселя.
Ладно уж, такие грубые слова-то. Ну, просто имеют свое мнение, свою позицию. Вот.
И ее отстаивают.
Что касается вакцинации. Накануне были опубликованы данные. Обычно это происходит по пятницам, но так как 31 декабря 2021 года, это выходной, эти данные были опубликованы накануне. И на 30 декабря что мы имеем? Вакцинацию первым компонентом прошли 78 694 436 человек. И полную вакцинацию прошли 74 539 609 человек. Кстати, если смотреть на динамику, ну вот у меня сейчас перед глазами двухнедельная, то темпы прям замедлились, наверное. Потому что за две недели, помнишь, раньше где-то плюс-минус было около 3 миллионов в неделю, то сейчас где-то 3 миллиона с небольшим за две недели.
Ну, это неудивительно. Но не будем же забывать, что данные какого числа опубликованы? 30 декабря. Народ к праздникам готовится, но не до вакцинации всем, понимаешь? Народ ломанулся в торговые комплексы и на рынки.
А там можно заодно и оп, и поставить себе прививку.
А алкоголь-то употреблять нельзя ни до, ни после?
Это факт. Думаешь, кто-то уже собрался?
Ну, учитывая размеры тележек, которые я вчера наблюдала в супермаркете, я так скромненько с одной корзиночкой шла, а у народа там, и это прям вот коробками алкоголь закупается. Как писал один мой знакомый в прошлом году, 1 января стыдно мусор выносить. Слишком уж он звенит.
Звонкий мусор.
Бутылками, да.
Знаменитый. Кстати, в переработку его надо выносить. Насколько мы знаем.
Кстати, у нас давно уже эта система
работает. У нас давно уже один бак, да? Опять?
Нет.
Нет?
Ты
работает?
Знаешь, я удивилась, но у нас это все работает. И я за собой стала замечать, что я действительно сортирую мусор. Я не бросаю все в один бак.
Смотри-ка, как мы от вакцин приехали к сортировке мусора. Полезный эфир. Но пока сделаем паузу, еще продолжим медицинскую тему. СМИ со ссылкой на замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, кандидата медицинских наук Татьяну Соломатину, сообщили, что у переболевших коронавирусом велик риск развития онкологии. Потенциально уязвимыми становятся легкие и желудочно-кишечный тракт.
Ковид стал отправной точкой для возникновения тех или иных заболеваний, заявила Соломатина, но не совсем с ней согласны онкологи. Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог Центра СМ-клиника, обладатель, между прочим, звания отличник здравоохранения Александр Сиряков поспорил с Татьяной Соломатиной.
Это, конечно же, голословные высказывания не специалистов, не занимающихся онкологической помощью. То, что, так скажем, у любого человека в течение жизни может развиться онкологическое заболевание, да, возможно. Онкология на втором месте по заболеваемости после сердечно-сосудистых заболеваний. И в Российской Федерации сейчас больше 3 миллионов онкологических больных, то есть приблизительно 2,45% населения Российской Федерации. Подобные проценты и в других странах. Но так, чтобы напрямую коронавирус вызывал онкологические заболевания, сейчас научно обоснованных данных об этом нет.
А вот директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина отчасти объясняет вот эти слова по поводу роста онкологии. Дело в том, что, как мы помним, во время эпидемии большая часть клиник была перепрофилирована в ковидные центры. А онкологических больных стали меньше принимать, а большая часть из них просто села на карантин, чтобы, не дай бог, не заразиться коронавирусом, потому что при их диагнозе это усугубляющий фактор. И поэтому вот не получая вовремя помощь, не попадая вовремя к врачу, да, то есть то, что идет эпидемия, не отменяет тот факт, что заболевание онкологии происходит. Но люди просто вовремя не получают необходимую помощь, и в связи с этим она действительно предрекает, что возможен рост случаев онкозаболеваний в запущенной форме и сокращение жизни больных раком. Вот такое тоже возможно. Но в целом омикрон шагает по планете и дальше. Какие будут от него последствия, тоже пока непонятно. В России ожидают в начале 2022 года сильный рост заболеваемости. Некоторые даже указывают цифры, что будет более 50 тысяч заболевших ежедневно. Такие даже цифры смелые называются. Как правильно уже тобой было отмечено, что мы так немножечко отстаем по цифрам, да, поэтому вот у нас, видимо, они могут, но не факт, что накроют в начале 2022 года.
Да, но здесь надо отметить, что это не кто-то из медицинского сообщества, это конкретно, значит, источники агентства Рейтер, источники, причем в российских политических кругах, в Кремле, и якобы вот по их сведениям там уже занимаются таким прогнозированием, то есть именно на политическом уровне, а на... Не на медицинском.
Тут я с тобой все-таки поспорю, потому что медицинское обоснование там 100% есть. Раз этот вопрос обсуждался на заседании правительства, то есть как минимум там присутствовал министр здравоохранения. То есть как минимум он принес какую-то раскладку.
И Татьяна Голикова.
Вот.
Вице-премьер, который курирует вот эти вопросы по здравоохранению и пандемии.
То есть, да, это обсуждается на политическом уровне, чтобы быть готовыми принимать какие-то быстрые шаги, быстрые решения, но при этом это все равно с учетом мнения медицинского сообщества.
Делаем сейчас паузу и после нее к следующей новости.
В эфире «Радио Спутник».
Пассажиры московских аэропортов столкнулись не с самым приятным предновогодним подарком от авиакомпании. Более 200 рейсов в общей сложности отменены или задержаны. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Расписание.
На 11.45 по московскому времени во Внуково задержали 14 рейсов, отменили 5. В Домодедово 26 задержанных рейсов и 3 отмененных. По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, здесь задерживаются 2 рейса и 1 отменен. Ну и Шереметьево оказался настоящим рекордсменом. Задержано 11 рейсов, а отменено 147. Ну, особенно, вот я не знаю, как тебя, меня впечатлила причина отмены рейсов. А их отменили из-за того, что низкая загрузка самолетов, и авиакомпании решили, что они не полетит уже никто.
И серьезно?
Серьезно.
Я в полной уверенности, что я здесь в своем бункере просто не увидел апокалипсис, значит, за окном. А это не снег и не погода, да?
Нет, это решение авиакомпании, поскольку очень низкая загрузка рейсов.
Это предосторожность, чтобы Женя Лукашин не улетел никуда по ошибке. Понимаешь? Условный.
Не знаю, кто там так за Женю Лукашина переживает. Его мы сегодня еще вспомним и не раз. Ну, председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков считает, что это просто хамство.
Я считаю, что в случае, если авиакомпания отменяет рейсы в связи с низкой загрузкой, это вообще неуважительная причина. Необходимо через суд требовать возмещения морального вреда пассажирам. Нельзя сказать, что суды щедры в этом отношении, но несколько тысяч рублей компенсации морального вреда суды присуждают в этих случаях. А в ситуации, если пассажир был вынужден встречать Новый год в аэропорту, я думаю, что сумма компенсации морального вреда должна быть выше. Ну и, наконец, если пассажир в результате куда-то не успел, да, например, не успел успел на пересадочный рейс другой авиакомпании и билет пропал, то сумму всего этого также необходимо взыскивать с авиакомпании. Если она отказывается выплатить в добровольном порядке, то через суд.
Идти судиться надо, не надо откладывать это все, стесняться, скромничать. Да. Да, надо идти и судиться. Хотя по себе знаю, что иногда бывают такие ситуации, когда уже махнул рукой и говоришь, что, пропади, оно все пропадом. Не пойду я никуда ругаться, не пойду я ни с кем ссориться.
Главное, чтобы полностью деньги за билет вернули. А то, представляешь, еще какая-то часть сгорит, там, как это обычно бывает. А вот оплатите, значит, сбор там авиационный, еще что-нибудь. То есть это не возвращается.
Вот именно. Просто по себе знаю, да, у меня вот в сентябре была ситуация, я возвращалась из отпуска, и в результате у меня мало того, что рейс задержали почти на 8 часов вылет, так еще и испортили чемодан. Его, видимо, где-то там закрутило, где-то он там застрял. Ну, в общем, в результате у меня чемодан пришел мне разорванный. Я не пошла судиться, потому что 8 часов в аэропорту или около того. То есть я прилетела в Москву, когда уже там я должна была уже давным-давно быть дома и спать в обнимку с кошкой. И уже сил было, не было настолько, что я вот увидела этот разодранный чемодан и не пошла разбираться. Ну, не хочу. Угу. Я устала, я хочу домой.
Кстати, обратил внимание вот на онлайн-табло Шереметьево, какие конкретно рейсы отменены. Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Иркутск, например. Мне кажется, это связано с тем, что действительно люди просто не летят, чтобы не встречать Новый год в воздухе, потому что они еще и в нескольких часовых поясах в таком случае его встретят.
Ну, до этого же летали?
Ну, до этого летали, но сейчас, видимо, совсем тяжелая ситуация у авиакомпании. Вот они нашли такой выход за счет пассажиров.
Нет, ну, в предыдущие годы я не имею в виду ковидные годы. Я имею в виду, в принципе, в целом, да, 30-го, 31-го точно так же люди летали и в Петропавловск-Камчатский, и в Приморский край, потому что у многих там семья, многие здесь находятся на заработках, летят к семье, поэтому...
Многие там находятся на заработках.
И там находятся на заработках и возвращаются к семьям. Поэтому тут, мне кажется,
да,
авиакомпании,
кстати,
лукавят.
Насчет заработков. Через паузу поговорим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Но до сих пор непонятно, легально или нет это заработки. Но, во всяком случае, польский суд пока не принял окончательного решения по экстрадиции в Казахстан бывшего руководителя крупной российской криптовалютной биржи VEX Дмитрия Васильева. Но из-под ареста его освободили.
Да, и он уже даже успел съездить в Россию. Арестовали Васильева в аэропорту Варшавы в середине августа из-за пропажи 450 миллионов долларов со счетов VEX. Казахстан запросил его экстрадицию, но вот о шансах выполнения запроса Казахстана порассуждал адвокат по международным делам юридической фирмы «Скрябин» и партнеры Денис Скрябин.
Ключевым моментом будет являться при разрешении вопроса об экстрадиции будет являться тот факт о том, что, собственно, грозит ему в Казахстане и не является ли это, скажем, преследование в Казахстане либо политически мотивированным, либо каким-то иным образом мотивированное обвинение и его преследование, и, скажем, которое используется не в целях совершения именно правосудия, а с целью оказания на него некого возможного давления.
Ну, вообще, как рассказал Денис Скрябин, по сложившейся практике европейские суды не очень охотно принимают решения по экстрадиции тех или иных лиц в страны, в республике бывшего соцлагеря, да, именно вот в республике СНГ. Да, не удивляйся.
Нет, я на соцлагере отреагировал, учитывая, что Польша входит в этот список.
Я имею в виду, конечно, СССР, бывшие республики СССР, поскольку европейцы считают, считают, что недостаточно высокий уровень независимости судов в этих республиках, недостаточно свобод, недостаточно возможностей отстаивать собственную позицию, собственную невиновность. Поэтому чаще всего отказывают. Такое было и в случае с Украиной, такое было с Казахстаном, и это уже не первый такой случай, когда отказывают Казахстану в выдаче. Но тут пока еще вот окончательная точка в этом деле не поставлена. Пока еще не решили, что с этим делать.
Угу. И очень загадочная вот эта история. Ну, во-первых, криптовалютная биржа VEX, предполагается, что наследница или преемница биржи BTC, а вот ее домен в свое время был арестован ФБР, и там, значит, человека, который был ответственен, ну, во всяком случае, на него было зарегистрировано юрлицо, по-моему, в Сингапуре, и она была собственником этой биржи, небезызвестный нам Александр Винник, который был задержан еще несколько лет назад, в 2017 году в Греции.
И там параллельно проходило по два суда. Один суд принимал решение экстрадировать его во Францию, второй говорил, нет, в Россию. И вот они вот так вот несколько лет по очереди отправляли его.
Да, еще любопытно, что уже же задерживали вот этого господина Васильева, но в Италии. Но, как рассказывал сам Васильев, там итальянцы рассмотрели вот это дело, вот эти документы, которые прислали казахстанцы, и обнаружили некие ошибки. И еще адвокат тогда уточнял, что действительно ошибки были со стороны Казахстана именно в запросе на экстрадицию. То есть там как-то несколько неправильно была она подана, и вот теперь Казахстан, видимо, их исправил, но если та информация была верна, и сделал новый запрос, но теперь уже это не Италия, а Польша. А у Польши, возможно, как бы свои взгляды на все происходящее. Но, тем не менее, Васильев пока на свободе, вот, перемещается даже между странами.
Даже может, да, пересекать границу.
Ешьте на здоровье. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников уверен, что вреда здоровью съеденная под бой курантов бумажка желанием не нанесет. Но желательно, чтобы она была небольшой и неокрашенная. Пожелание было написано карандашом.
Да, хотя бумага это все-таки несъедобный продукт для человека, но все-таки...
До прихода прокуратуры в офис за выемкой документов.
Да, но все-таки в небольшом количестве здоровью не навредит. Главное, чтобы вот это загаданное желание было исполнимым. Знаешь почему? Чтобы не получить психологическую травму после того, как желание твое не исполнится.
Это посерьезнее, чем, значит, какие-то там проблемы из-за бумажки непосредственно, да?
Да. А ты, кстати, пишешь такие бумажки на Новый год?
Нет, я просто так устно загадываю.
Мысленно так.
Да, ну вот в 2017 году оно сбылось. «Спартак» стал чемпионом.
Какие после у тебя этого... милые пожелания.
Оно примитивное, из года в год. Но, видишь, пока один раз только выстрелило. А в детстве я не догадывался желать, потому что они выигрывали. А потом они перестали. Вот. Но я не пишу, потому что это какой-то сумбур. Это же надо там делать как-то вот в ограниченное...
Да, пока часы 12 бьют.
Да, я вот эту не люблю, такую суету, но я видел, как пишут остальные. Женщины, кстати, любят делать это.
Я со студенческих лет этим не балуюсь, тоже предпочитаю это все мысленно про себя там успевать проговорить. Но в студенчестве, да, было дело, но там была своя тактика.
Было это дело тетрадями ели, да? Столько пожеланий.
Это все писали на салфеточке, но заранее продумывая, прям формулируя заранее свои пожелания, и потом быстренько настрачиваешь их на этой салфеточке.
А какая там технология? Нужно что-то там, разве не поджечь? Нужно
написать, поджечь, бросить в шампанское и вместе с шампанским это дело употребить.
Же, по сути, уже пепел остается.
Ну, по сути
вот
говоря,
об этом
да.
речь идет.
Да. Но пепел действительно не особо вредный. А вот что вредно в новогоднюю ночь, так это смотреть телевизор. Знаешь почему? Потому что телевизор увлекает, отвлекает внимание человека, и человек может пропустить сигнал организма о том, что он наелся. А, в общем, риск переесть. А еще вредно ходить в париться в баню. Привет, Женя, Лукашину.
Да, да, совмещать при этом.
Именно с алкоголем.
Да. С алкоголем, да.
А вот 1 января сходить в баньку с кваском или чайком и хорошенечко попариться, выводя последствия новогодней ночи, очень даже рекомендуется.
Мне даже интересно, какой процент населения России так делает. 1 января ходят с чайком.
Ну вот это другой вопрос.
Все, на этом новостной дайджест выходного дня подошел к концу. Работали для вас Дарья Чередник,
Никита Воронков. Спасибо.